Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 26 июня, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. Министерство здравоохранения решило не вводить с 1 июля новые нормы медосвидетельствования водителей со сдачей анализа на хроническое употребление алкоголя. Прежние нормы медосвидетельствования сохранены до 2021 года, а со следующего года сдавать анализ на хроническое употребление алкоголя нужно будет, но только по назначению врача. Мы будем говорить о том, каким образом можно победить хронический алкоголизм. Ну, вот, к примеру, открывая, что проблемы подобного рода есть у людей, которые пытаются получить права на вождение автомобиля. Еще каким-то образом, учитывая, к примеру, ту историю, которая разворачивается вокруг ДТП на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова. Как бороться с хроническим алкоголизмом? Алексей Магалиев, врач-психиатр и нарколог. Алексей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, вот эта история с обязательным тестом на алкоголизм для водителей. В первоначальном ее виде, с вашей точки зрения, насколько это нужно было делать?
Вы имеете в виду просто...
Проверять каждого, конечно.
Проверять каждого вы имеете в виду вообще или только когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения?
Нет, идея Минздрава была в том, что человек, который проходит медкомиссию, при получении прав там и так далее, он должен будет сдавать анализы. Идея ведь была такой с самого начала. Насколько это было правильно?
Ну, слушайте, во всяком случае, это все пока, насколько я понимаю, это только лишь такая теория. И на самом деле уже много было на эту тему разговоров о том, что нет на сегодняшний день четкого никакого анализа, который мог бы стопроцентно дать в лабораторном исследовании подтвердить диагноз именно хронического алкоголизма. То, что человек там, скажем, в течение какого-то периода активно употреблял алкоголь, ну, подобное исследование может дать какое-то такое, ну, как подтверждение этого. А вот именно то, что это, то, что называется хронический алкоголизм, конечно, нет.
То есть то, что в приказе Министерства здравоохранения называлось анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем, это не анализы на хронический алкоголизм, а просто на то, что человек долго пил.
Да, конечно, что он в течение какого-то длительного периода находился в состоянии алкогольной интоксикации. А сам диагноз алкоголизм, он ставится только по клиническим признакам, а не по лабораторным.
Насколько легко поставить такой диагноз, как вы говорите, по клиническим признакам? Ведь с 1 января, по крайней мере для тех, кто пытается стать водителем, это станет правилом. Надо будет идти к наркологу, он должен будет выявить симптомы заболевания и даже отправить сдавать анализы.
На самом деле амбулаторно, на уровне консультации, выявить вот такие признаки алкоголизма довольно сложно. Ну, если, конечно, человек в момент осмотра не находится в состоянии запоя.
Да? Что было бы странно, действительно, если он пошел за справкой.
Да, это действительно очень странно. Поэтому, если на прием приходит человек уже в адекватном состоянии, то, естественно, определить по его, там, скажем, внешнему виду или по каким-то симптомам или ответам, которые он там отвечает, это же, вы понимаете, это должен быть абсолютно искренний диалог, а человек, который идет за справкой, естественно, что будет давать ответы, которые, ну, не будут отражать объективную реальность. Поэтому диагноз именно алкоголизма ставится прежде всего по выраженности абстинентного или похмельного синдрома. Это состояние, при котором организм испытывает психофизиологический стресс в отсутствии алкоголя. И естественно, что если так совпадет, что человек находится именно в таком состоянии, его осматривает специалист, то он может, конечно, по этим признакам сказать о том, что да, действительно, у человека есть явные признаки абстинентного алкогольного синдрома, что указывает на именно алкоголизм, а не просто злоупотребление. Ну и, соответственно, ну, анализ как некое дополнительное лабораторное исследование, подтверждающее это клиническое наблюдение.
Если говорить о социальной проблеме алкоголизма и наркомании, которая так или иначе выводит нас на разговор о том, что существует обычное заболевание человека, а существуют некие социальные заболевания человека, которые, как кажется, общество может говорить о том, что человека могут заставить лечить. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, скажем так, все, что связано с неким насилием, таким репрессивным, скажем, способом лечения алкоголизма, все это уже было еще в советские времена. И так называемые ЛТП, лечебно-трудовые профилактории, где люди находились длительное время, эффективность такого репрессивного подхода, мягко говоря, был малоэффективен. Поэтому, естественно, что основной эффект при лечении алкоголизма достигается только при не только добровольном согласии человека, да, но еще и когда человек проявляет заинтересованность в решении своей проблемы. Вот тогда можно говорить уже о высокой степени эффективности и о глубоком излечении человека от алкогольной зависимости. Все остальные меры репрессивного характера, они лишь помогают сдерживать эту проблему на какое-то время, но не решают ее принципиально.
Когда пьяный человек садится за руль автомобиля, уже не понимая, что он пьян, возможно, и, к примеру, устраивает серьезное ДТП, это предотвращаемая ситуация или ничего не поделаешь?
Вы знаете, вот это тот самый случай, когда можно говорить о распущенности и безнаказанности. Понимаете, когда человек не единожды допускает такое вождение, ну, в силу разных причин, я не буду углубляться. А есть симптом, который называется потеря ситуационного контроля, который говорит о том, что у человека уже серьезные проблемы с нервной системой и, соответственно, вот с алкоголизмом. То есть это одновременно и распущенность, и безнаказанность, и одновременно это симптом уже достаточно серьезного заболевания. Вот здесь очень важна экспертиза врачебная, которая может уже это дело как-то обосновать и отдифференцировать.
Но которая должна проводиться исключительно по желанию клиента.
Ну, безусловно, нет. Мы, понимаете, мы когда с вами рассматриваем ситуацию с правонарушением, там, хочет клиент, не хочет клиент, понимаете?
Нет, это-то понятно, уже, ну, да. Потом уже понятно. Но если пытаться говорить заранее, то только так.
Да, естественно, что профилактика таких правонарушений, конечно, должна быть достаточно жесткой. Вот, потому что если человека по каким-либо причинам обнаруживают в состоянии опьянения за рулем и в силу каких-то разных причин отпускают, то, в общем, вы понимаете, да, что возникает вот эта безнаказанность в обществе, да, которая потом заканчивается тяжелыми трагедиями.
Профилактика не столько в лечении, сколько в наказании.
Да, но в данном случае, да, понимаете, мы же с вами стараемся соблюдать правила дорожного движения и не ездить на красный свет. Да,
но мы как бы с вами здоровы, а они как бы больные, говорят вам.
Ну, послушайте, понимаете, есть больные люди, действительно, которые не контролируют свое поведение в состоянии запоя. Понимаете, я ведь недаром пытаюсь провести как бы границу, потому что есть люди, которые куражатся, понимаете, и считают, что им все можно, они особенные, поэтому им можно ездить пьяными за рулем, у них есть, как это говорить, защитные грамоты, да, от всего и вся. А есть реально больные люди, которые садятся за руль в состоянии тяжелого похмелья и там плохо, так сказать, контролируют свое поведение, поэтому, ну, вот это вот разные люди по своему поведению. Но просто, когда мы говорим с вами о том, что существует некое в обществе ощущение безнаказанности пьяных за рулем, да, то, соответственно, ну, дальше мы получаем то, что получаем. Понимаете? Но это должны быть железные правила. Если ты сел за руль пьяным, значит, ты уже заранее не просто нарушаешь правила, да, а ты начинаешь в этом состоянии, измененного состояния сознания, управлять средством, да, повышенной опасности. Значит, соответственно, вероятность трагедии на дороге многократно повышается. Ну, это же все-таки... как бы правила, которые даже
вот
обсуждать нечего.
Надо теперь просто... в завершении разговора возвращаемся к тому, с чего начинали. Минздрав отложил введение обязательного теста на алкоголизм для водителей. Теперь говорят, что даже когда введут этот тест, это будет, во-первых, как вы сказали, тест не очень понятный, ну, да, потому что это анализ не на то. А во-вторых, только для тех, кого отправит на этот анализ врач. С вашей точки зрения, все-таки, внимательный тест или внимательное общение с наркологом, прежде чем получать права, нужно или нет?
Ну, конечно, нужно. Понимаете, конечно, нужно. Просто у нас это сводится все к формальным таким вот осмотрам. И поэтому о чем сейчас говорить?
Нет, но там, где конвейер, всегда будет формальный осмотр.
Ну, да. Ну, мы можем это много очень сказать на эту тему. А пока на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что эта проблема вот такими наскоками она решаться не будет. Понимаете, ведь если это медико-социальная проблема, и если мы вдруг озаботились тем, что очень много правонарушений на дорогах, и в том числе связано с нарушением режима трезвости, то мы, наверное, должны запустить такую постоянную агитацию и пропаганду, да, где людям все время показывали социальные ролики, да, объясняли последствия этих действий, чтобы у людей выработалось, ну, просто определенное понимание реальной опасности пьянства за рулем. А так как люди не видят эту информацию, да, каждый, который садится за руль, считает, что он проскочит, понимаете? А
вот, кстати, последний, еще один вопрос последний. Скажите, с вашей точки зрения, а вот если уж вы про агитацию сказали, их надо пугать сроками или их надо пугать результатами других ДТП?
Конечно, какие сроки? Пугать наказанием – это последнее дело. Только последствиями, понимаете, и вот разбором серьезных, громких правонарушений, да, связанных вот с нарушением правил вождения в нетрезвом состоянии. Люди должны постоянно видеть эти картинки, причем по федеральным средствам канала, а не в качестве развлечения на YouTube, понимаете. Это должна быть, ну, реально программа обучения, просвещения людей, чтобы люди понимали, что управление автомобилем – это не развлечение, это средство повышенной опасности. Я частенько говорю, надо помнить, садясь за руль, мы должны помнить, что это средство убийства и самоубийства, как бы это ни жестко звучало. И поэтому малейшее изменение состояния сознания, будь то под алкоголем или наркотическим веществом, да там масса еще факторов, когда человек просто не выспался, сколько случаев, когда люди засыпают за рулем. Хотя и для этого есть профилактика, понимаете?
То есть понятно.
Вот эта грамота и профилактика должна быть постоянной.
Не пугать надо, не сроками надо пугать, а последствиями других ДТП. Спасибо. Да. Алексей Магалиев, врач-психиатр и нарколог, был с нами на прямой связи. Мы говорим о том, каким образом можно побороть проблему пьяный за рулем. или человек под наркотиками за рулем. Вот в данном случае Минздрав собирается бороться с алкоголизмом водителей введением дополнительных тестов в тот момент, когда водители будут получать справку. Это должно было заработать с 1 июля, это перенесено, теперь это будет работать с 1 января, это должно было заработать для каждого, кто запрашивает справку, но теперь будет работать только для тех, на кого обратит внимание во время выдачи такой справки нарколог. Впрочем, нарколог Магалиев только что был с нами на прямой связи и говорит, что тот вариант анализов, который продуман чиновниками, он ничего, кроме того, что человек много пил, не показывает. Хронический алкоголизм таким образом не определить, говорит врач Магалиев, как я его понял. Психиатр и психотерапевт Александр Теслер к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, с вашей точки зрения, алкоголизм, хронический алкоголизм.
С моей точки зрения, чиновники от здравоохранения очень далеки от здравоохранения, потому что алкоголизм – это заболевание, и с ним нельзя бороться, его нужно лечить. А вот именно та самая грань между пьянством бытовым и алкоголизмом, как когда-то писала Виктория Токарева, что пьяница хочет – пьет, а хочет – не пьет, а алкоголик хочет – пьет и не хочет – пьет. А это уже достаточно серьезная история. И люди, больные хроническим алкоголизмом, они, конечно, нуждаются во врачебной помощи, и разрешать им вождение, особенно профессиональное вождение, конечно, можно только под наблюдениями и санкции врачей-наркологов. Но эти люди обычно наблюдаются в наркодиспансере и проходят лечение ремиссии, то есть светлый промежуток зачастую может превышать там 20-30 лет, так что, несмотря
Скажите.
На то, что у человека есть зависимость от алкоголя, это не значит, что он пьет ежедневно, он может не пить 20 лет.
Скажите, вот вы сказали, что за ними наблюдают. С вашей точки зрения, как много людей, за которыми не наблюдают, потому что они никому не говорили, что они хронические алкоголики?
Вы понимаете, человек, больной хронический алкоголизм, у него нарушены социальные связи, так или иначе, какие-то проблемы в семье, какие-то проблемы на работе возникают, потому что человек, к сожалению, не может сдерживаться и запивает обычно в самый неудачный момент. Как батюшки запивают в период Великого Поста, как, скажем прямо, руководители предприятий запивают в конце какого-то финансового года. В свое время, лет 40-45 назад, на Челябинском тракторном заводе был проведен эксперимент. Лечили не рабочих больных алкоголизмом, а начинали лечить с топ-менеджмента, то есть дирекции завода, начальника цехов, и тогда уже, когда доходило дело до лечения рабочих, то им спуску не давали. А так у нас обычно пьяниц жалеют в стороне и стараются не обращать на это внимания, и пропьется, и человеком станет, что в принципе соответствует действительности. Несомненно, нарушение каких-то регламентаций, особенно для водителей транспортного средства, чревато трагическими историями. Но в каждом конкретном случае это должен решать врач, если возникают вопросы к человеку, который претендует на медицинскую справку.
Скажите, вот 90-й пишет нам сейчас, пока мы с вами говорим, я понять не могу, почему нельзя взять за правило не пить накануне поездки. Это же не алкоголизм, это какой-то просто пофигизм, и лечить надо не алкоголизм, а вот такое отношение.
Не забывайте, что пить или не пить накануне поездки, все равно, кстати, остаются следы алкоголя. Это для профессиональных водителей. А люди, которые являются любителями, они могут сесть на пике стресса. То есть человек может не пить, не собираться садиться за руль, но какой-то стресс или какая-то ситуация вызовет эпизодический прием алкоголя, а после этого по какому-то поводу вождение в нетрезвом виде. И, к сожалению, скорее даже такие случаи ведут к трагическим последствиям. И очень сложно это спрогнозировать. Мы не знаем, что с нами будет через 5 минут и на следующий день. Профессиональные водители стараются там день не выпивать перед сменой, потому что много лет уже проводится допуск водителей на линии, там, водителей автобусов, водителей такси. А любители, к сожалению, они никем не учитываются. происходит грустная история.
Смотрите, вот 40-я, например, сейчас пишет, что широкий доступ к алкоголю и лечению алкоголиков – это как борьба со вспышкой заказного заболевания без введения карантинных мер. С вашей точки зрения, а почему нельзя действительно сделать алкоголь менее доступным? Ну, как наркотики, к примеру.
Ну, вы знаете, в горбачевские времена делали алкоголь менее доступным, но, тем не менее, повторили опыт сухого закона в Соединенных Штатах в 20-е годы. Резко возрастет количество отравлений суррогатами алкоголя и количество алкогольных психозов. Это все уже проходили, вырастет самогоноварение, и хотя в каких-то цифрах потребления алкоголя официального все будет очень хорошо, в связи с употреблением суррогатов и самогона все будет очень грустно и безрадостно. Так что ограничить можно, но на самом деле люди, которые сидят в тюрьме, они умудряются добывать алкоголь и наркотики. Так что
хорошо.
Человек, который захочет выпить, он выпьет и в ограничительном
режиме. Так, хорошо. А принудительное лечение от алкоголизма тоже уже проходили, скажете?
Принудительное лечение было не от алкоголизма. Лечили алкоголиков в лечебно-трудовых профилакториях по постановлению суда. Лечили обычно людей, которые совершали какие-то мелкие правонарушения, хулиганство и прочее, по постановлению суда на год или на два отправлялись в лечебно-трудовые профилактории, так называемые ЛТП. Но врачи-наркологи говорили, что после ЛТП ремиссия, то есть светлый промежуток, это 50 метров, то есть до ближайшего пивного ларька. Так что это тоже, в общем, ничего не дает. Сейчас тоже при совершении каких-то правонарушений, в состоянии алкогольного опьянения, суд может принять решение о направлении на принудительное лечение, но это все производится в условиях психиатрического стационара и тоже по постановлению суда.
Но, сам человек не пойдет. Да, совсем коротко,
того, чтобы лечиться от пьянства, должна быть мотивация. Суд никогда не может мотивировать человека.
Общество может создать мотивацию человеку.
Наказать. Я считаю, что если общество интегрировано именно в человеческую жизнь, а человек интегрирован в жизнь общества, тогда возникает мотивация. А общество может только заставить, потому что сам человек может принять решение, общество за человека принять решение не может. Общество может только наказать.
А, то есть даже не заставить, не вылечить, а только наказать за то, что ты не сделал неправильно.
Ну, вы же учили в школе, что вас можно было заставить не делать уроки всегда. Ну, невозможно заставить человека. Это спорт, это как-нибудь да уйти от навязанной
паратизма. Тогда, получается, общество должно себя ограничивать от таких людей.
Я считаю, что если общество будет сытым, здоровым, и у человека будет много возможностей проводить свободное время не за пивами домино, а как-то позитивно, когда у молодежи появятся социальные лифты, возможность заниматься спортом за небольшие деньги или бесплатно, и как-то иначе структурировать время, тогда, и, в общем-то, борьба с пьянством будет приносить результат.
Ну, вы же знаете, слушайте, ну просто много примеров людей достаточно успешных, у которых есть такие возможности, и у которых все равно возникают проблемы с алкоголем.
Ну, вы знаете, сейчас все говорят о Михаиле Ефремове. Вот почему-то на него навешивают ярлык алкоголик, хотя алкоголизм как врачебный диагноз, это очень приватная история, как и любой врачебный диагноз. А сказать алкоголик, истеричка, это все такие ярлыки с коммунальной кухни. Вот когда будет выставлен диагноз, тогда можно будет говорить. Но на самом деле очень многие люди страдают.
10 секунд у нас осталось.
Страдающие пьянством, они трудоголики. И алкоголь помогает им снимать напряжение. Так что нужно выстроить такую систему координат, что даже если человек пьет, и он имеет...
Надо искать право, причину. Кстати. Спасибо. Психотерапевт. Психиатр Александр Теслер был с нами на прямой связи. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Говорим о том, что делать с хроническим алкоголизмом. Министерство здравоохранения пытается бороться. Вот в данном случае заговорили о том, как проводить обязательные тесты на хронический алкоголизм для водителей. Пока введение такого обязательного теста отложили. с 1 июля перенесли на 1 января, причем теперь, как по новым правилам, предложение было проверять вообще всех, а теперь проверять будут тех, кого сочтет нужным проверить нарколог. Впрочем, нарколог Алексей Магалиев, который 20 минут назад был у нас в эфире, сказал, что с его точки зрения этот анализ вряд ли покажет, вряд ли может считаться анализом на хронический алкоголизм. Он лишь покажет, что человек довольно много пил в последнее время. Вот и все. Адвокат Александр Арутюнов к нам присоединяется. Александр Арташевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, мы вот тут с врачами в первой части программы говорили, каким образом можно пытаться влиять на людей, которые подвержены хроническому алкоголизму, к примеру, если мы считаем, что это болезнь, как их можно лечить, можно ли их лечить, что называется, силком. Многие говорят, что все, что может в этом смысле общество, это пугать. Получается, что те сроки, которыми сейчас пугают, к примеру, пьяных водителей, недостаточно страшные?
Вы знаете, наверное, только пугать и остается. Дело в том, что если мы, допустим, каким-то образом силком, как вы выразились, будем их лечить, людей, которые страдают этой болезнью, то боюсь, что мы ничего не добьемся. Вы знаете, я вот вспоминаю так называемые лечебно-трудовые профилактории, которые были в советское время и в которые загоняли всех алкоголиков. И должен сказать, что этот опыт печальный, и фактически ничего абсолютно не получилось. Поэтому я думаю, что если сейчас каким-то образом силком их лечить, то опять же ничего не получится. Я даже не знаю, что можно сделать для того, чтобы человек... все-таки вылечился от этой страшной болезни. Мне кажется, что только желание человека, который понимает, что он алкоголик, излечиться, вот это может каким-то образом помочь. Все остальное, тем более принудительное лечение, оно никакого результата положительного не даст.
А если желания нет, что сделать с этим?
Если желания нет, то, к сожалению, сделать ничего невозможно. Сделать ничего невозможно. Во всяком случае, советский опыт показывает, что очень трудно таких людей лечить. Вообще, если у человека нет желания, как его можно вылечить? Его вылечить нельзя. Если мы, допустим, их будем лечить, что называется, принудительно, то тут уже будет, извините за такое слово, попахивать нарушением прав человека, поражением правах в определенных. Поэтому я думаю, что это не наш путь, что называется. Я думаю, что он тоже успеха не принесет.
Скажите, если успеха не принесет путь, когда мы смотрим на то, что человек должен эту проблему решить для себя сам? Окей. Если это не получается, тогда общество должно предусмотреть какие-то варианты, что называется, попытаться обезопасить себя от того, что может произойти с человеком, который не захочет решать эту проблему. Или нет?
Собственно говоря, что-то в этом направлении и делается. Вот, допустим, нарушение правил дорожного движения, если это повлекло какие-то опасные последствия, серьезные последствия, тяжкие последствия, и если в это время водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, то у него автоматически изменяется статья, вернее, часть статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации на более тяжкую. И там более серьезные наказания, вернее, более длительный срок лишения свободы, нежели в отношении водителя, который просто нарушил правила дорожного движения, что привело, допустим, к смерти пешехода. Но если он был трезвый, то он может рассчитывать на менее серьезный срок, нежели водитель, который находился при этом в состоянии алкогольного опьянения.
Хорошо, это если мы говорим о законах. Может быть, тогда, да, получается, нужно еще каким-то образом, ну вот как, возвращаясь к случаю с дорожно-транспортными происшествиями, говорят, надо делать там специальные ограничения, заборы устанавливать и так далее. Вот что-то подобное, если более общий вариант посмотреть, пытаться оградить общество от человека, который так или иначе не хочет себя изменить.
Вы знаете, я как человек понимаю, что вообще-то люди, которые которые не нарушают закон, они должны быть каким-то образом отграждены от тех людей, которые злоупотребляют спиртными напитками и в этом состоянии совершают какие-то правонарушения. Я это понимаю, но я просто не вижу пути, который позволит каким-то образом оградить нас от алкоголиков, которые совершают правонарушения. Я не вижу пути. Я привел вам пример с ЛТП в советское время. Не получилось, понимаете? Не получилось. Я боюсь, что если мы сейчас опять попытаемся открыть Америку, то у нас опять ничего не получится. Поэтому, к сожалению, это члены нашего общества, и мы должны, что называется, терпеть, ждать, извините, того момента, когда он совершит какое-то правонарушение и будет наказан. По-другому никак не получается.
Понял, спасибо. Продолжаем программу «Своя правда». Мы говорим сегодня о том, что можно сделать с проблемой хронического алкоголизма, и если такая проблема есть. Это был адвокат Александр Арутюнов, 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, давайте теперь голосовать. Значит, первое голосование... Так у нас получилось, оно было уже в Телеграм-канале, оно не было объявлено, но те, кто читают Телеграм-канал, внимательно они успели, смогли участвовать в этом голосовании. И давайте я скажу, что у нас получилось в этом первом голосовании. Так, значит, вот оно. Считаете ли вы, что лечение хронического алкоголизма должно быть принудительным? Получилось так, 58% полагают, да, действительно, должно быть принудительным лечение хронического алкоголизма, 42% говорят нет. Теперь еще одно. Стоит ли ограничивать в правах граждан с хроническим алкоголизмом, если с их стороны не было серьезных проступков? Вот в этом голосовании вы можете принять участие, оно прямо сейчас у нас идет. Итак, да или нет, два варианта ответа. Стоит ли ограничивать в правах граждан с хроническим алкоголизмом, если с их стороны не было серьезных проступков? Заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и, соответственно, голосуйте «да» или «нет». Все. Теперь ваши телефонные звонки 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Да, Александр. Вы знаете, на самом деле ограничивать стоит. То есть я считаю, что принудительно лечить этих товарищей не надо. То есть если у человека нет желания, то зачем его лечить?
Как вы определите, что этот человек хронический алкоголик? Чтобы ограничить, вам придется это сделать.
Вот, я не психолог, я не этот, как кто...
Но вы только что слышали, что вам говорили эти как их и психологи. Они говорили, что нельзя этого сделать без его желания.
Вот, без его... Если у человека нет желания, то принудительно лечить, если он напишет бумажку, хочу, вот, а если вот, вот у меня родственник есть один далекий, там, в Тверской области, ну вот он пьет и все, лечить, там, таблетки, он говорит, я буду пить. Это моя жизнь, и мне на нее плевать, вы не лезьте в нее, да? Вот, вот такой человек – это хронический алкоголик. Дальше. Можно ли и нужно ли ограничивать их в чем-то, да? Обязательно нужно. Я бы в первую очередь ограничил.
Нет, вот смотрите, еще раз. Это прекрасно, но я пытаюсь вам задать вопрос, а вы на него не отвечаете. Вы говорите «да, нужно». Я вам говорю, а как вы определите, кого ограничивать? А вы продолжаете говорить «надо ограничивать».
Бумагу, вы не определите. Пусть человек пишет. Пусть человек пишет бумагу. Я хочу там закодироваться, я хочу...
А он не хочет писать эту бумагу.
Ну тогда он не хочет. Тогда зачем он нужен социуму? Зачем это животное, не человек уже? Зачем это уже
подождите,
животное,
не в какой-то человек? Момент социум тогда к вам так обратится. А он будет считать, что вы хронический алкоголик?
Ну, вы знаете, давайте в демократию поиграем. Нас больше нормальных людей. А алкоголиков поменьше, извиняюсь.
Ага, вот это называется, вы вот полагаете, что вот... это называется демократия. Хорошо,
а как же,
спасибо.
Большинство...
Нет, не так. 7373948, телефон прямого эфира, при учете прав меньшинств. Вот это важно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Мама, жена... И от имени родственников я прошу Путина и всех здравомыслящих людей сделать в стране сухой закон, и чтобы яды...
Смотрите, еще раз, подождите, все, вы сказали... Нет, я должен вам задать вопросы.
По-простому вам говорю.
Алло, подождите, подождите. Не надо пока. Давайте я спрошу вас.
Да.
Так вот, при Горбачеве действительно делали почти сухой закон. Но вы же помните прекрасно, что ничего из этого не получилось.
Получилось бы.
Что?
Впоследствии получилось. Все равно.
Почему вы решили, что...
Смертность меньше была, и много положительных примеров было. Я не могу сейчас вам все это сказать, но...
Мы жили в это время, я тоже жил.
Вы вот не знаете, что делать. А мы русские, вот мамы, измученные этим недугом, просим сделать
еще
такой
раз.
Закон.
Вот, но делали уже неоднократно и в разных странах.
Еще надо сделать.
А, это понятно. Ряды. Понятно. Неважно, что не получилось, надо еще раз, чтобы не получилось. Хорошо. Есть надежда, что теперь получится. Но есть и такой вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Но понимаете, вот как бы это немножко странно звучит, если вы говорите о том, что это теперь получится, вы тогда должны понимать, почему тогда не получилось. А тогда гнали. И ничего с этим было невозможно сделать. Ну, давайте не будем как бы хотя бы эти вещи забывать, тем более, тем не так много времени прошло. Дрались в очередях. Было дело. Даже когда с 5 продавали. И ничего. Тот, кто хочет выпить, он находил. Только вот что он находил, это большая проблема. 7373948. Хотя, возможно, наверное, можно где-то, но пока не было ни одного примера, чтобы сухой закон сработал. Это было и в Соединенных Штатах Америки, если кто не в курсе. Слушаем вас, здравствуйте. Алло,
здравствуйте.
Прошу.
Светлана Васильевна. Вы знаете, уважаемые ведущие, я должна вас поправить. Существуют официальные статистические данные, когда действительно ограничение дало много положительных результатов. В том числе увеличилась рождаемость, улучшилась производительность и много-много другого. Больше вам надо смотреть документы. Это первое.
А вы тоже должны смотреть немножко на реальность.
Да, я должна смотреть, но вы сидите в эфире.
Спасибо, вы же тоже сейчас в эфире. Давайте не будем вот так разговаривать. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Нет проблем. Я совершенно не отрицаю, что статистика того времени показывала, что все стало намного лучше. Более того, я прекрасно вам могу рассказать о том, как чудесно проходили комсомольские свадьбы. Это действительно тоже входило в статистику. Но я также знаю, как заканчивались комсомольские свадьбы, которые в статистику входили как безалкогольные. Ну, давайте не будем хотя бы это отрицать. Нет проблем. Еще раз, сухой закон, как идея, никто не отрицает. Но все, что было в качестве попыток реализации сухого закона, почему-то потерпело неудачу. Не поняв, почему оно потерпело неудачу, а говоря, нет, давайте еще раз попробуем. Мы не добьемся результата. Ну, так кажется. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Прошу.
Юрий, добрый вечер, Андрей, Москва. 20 лет в алкогольном бизнесе, могу от себя сказать, что демократическим путем эту проблему не решить. Россия была, есть и будет пьющая страна, и по-хорошему это выгодно всем. Выгодно нам, как бизнесменам, выгодно регламентирующим структурам, и выгодно самим людям, потому что человек – это существо, которое идет по пути наименьшего сопротивления, а алкоголь, как правило, помогает этому наименьшему сопротивлению. Поэтому, по большому счету вот эти все разговоры о регламентации, о лечении, принудительном лечении, непринудительном лечении будут возникать, о сухом законе будут возникать, когда будут рассматриваться вот такие резонансные случаи, как сейчас.
Поймите, тут ведь другая история. Вы не видите сейчас, сколько сообщений приходит нам на телеграм-канал и на смс-портал, где слово «сухой закон» – это главное, почти
это
большими
эмоции.
Буквами.
Это эмоции. Люди реально не понимают, что при введении сухого закона вот те отцы, матери, дети, родственники, родители, которых лишат алкоголем, они переключатся на другое, намного большее зло. Это мы можем видеть...
Нет, допустим, мы это видели в конце 80-х. Что, люди забыли, что ли?
Ну, а это мы видим сейчас в Норвегии, в скандинавских странах,
Мы можем в Норвегии не видеть. В конце 80-х мы должны были видеть это.
Вот. Поэтому ну, сухой закон – это сказки. Это может быть желание людей, что придет какой-то волшебник и махнет волшебной палочкой и их спасет. Еще раз. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно полностью поменять ментальность.
Прекрасно. Ничего не видел Андрей Дидриков. Прекрасный был сухой закон в 80-е годы. Ладно, все. Спасибо. Хорошо. Спасибо вам, 235-й. Сделать надо сухой закон, но на новом техническом уровне. 346-й надо увольнять с работы алкоголиков. На каком основании? Ну, вот опять же, мы... То есть, надо, но основание. Придумайте основание. Пока мы вот как-то все вышли на броневичок и говорим, сделаем сухой закон. В 80-е годы это прекрасно работало. Вы реально? Хорошо, всегда получалось и снова получится, это пишет Андрей Дидриков, но обратите внимание, что пишет, сухой закон будет действовать на молодежь, а значит на будущее. Вы уверены, Андрей? Я был молодежью в середине 80-х. Я вам скажу, все нормально было с алкоголем, его можно было достать молодежи. У людей нет повода не выпить, сухой закон – это лимузин. А Геннадий Демьянов пишет, обратите внимание, за всю историю существования России, что? Подождите. Что метров незаконно, я не понимаю. Я просто знаю, что Геннадий Демьянов, он, видимо, имеет в виду сухие законы. А, вот, да, проводились три масштабных сухих закона, и все они заканчивались государственным переворотом. Вам кажется, это совпадение? Алкоголизм не основание, пишет 346-й, как бы забывая, что мы начали этот разговор буквально с того, что вот так запросто определить, кто алкоголик, невозможно. Если он этого не хочет, говорят специалисты, то вы не сможете определить. Ну, не существует никакого правила, которое бы заставляло вас провериться на алкоголизм. Понимаете? Ну, нет такого правила. Надо создавать общество трезвости, пишет 346-й, и это было. Сухой закон был мало времени, это недостаточно, пишет Андрей. Хорошо, никто не отключает слушателей. Я даю им высказаться полностью. У нас лишение права управления считается наказанием. Грубые нарушения – это категория поведения и должно быть увязано с восстановлением психологического здоровья. То есть психологические курсы обязательны. Не вопрос. Пьянство – бой, так выпьем перед боем, пишет Игорь Николаев. 346-й. Близкие всегда знают, рядом алкоголик или нет. То есть вы полагаете, что должно быть такое правило, что близкие говорят, он алкоголик, и общество... И врачи все соглашаются. То есть диагноз, а это болезнь, устанавливается по словам близких. Хорошо, это предложение. Я напомню, что мы как раз и голосуем. Тут голосование, давайте голосовать. Да голосование уже идет. Вы можете принять участие. Стоит ли ограничивать права граждан с хроническим алкоголизмом, если с их стороны не было серьезных проступков? То есть человек просто хронический алкоголик. Он ничего плохого не сделал. Надо ли ограничивать его в определенных правах? Ну, то есть, вот, он же больной, да, нет? Обратите внимание. Посмотрим, что получится. 58%, напомню, в предыдущем голосовании проголосовали за принудительное лечение хронического алкоголизма. Напомню, пока ответа нет, как выяснить, что этот человек хронический алкоголик? Пока никакого инструментария для этого нет, если он этого не хочет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Да, прошу вас.
С вашего разрешения две коротенькие справки.
Прошу.
17 июля 2009 года по Первому каналу телевидения президент тогдашний Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что известная антиалкогольная кампания 80-х годов наряду с дурацкими запретами и ошибками имела также беспрецедентные положительные результаты в плане улучшения демографической ситуации. Наблюдался беспрецедентный демократический рост. Это факт.
Демографический.
Да, демографический. И второе. Восьмой съезд партии в 19-м году алкоголизм, как социальное зло, был поставлен в один ряд с туберкулезом и венерическими болезнями. В настоящее время ничего этого не делается. С алкоголем
что?
Просто не борются.
Вы сейчас
Юрий, если утвердить программу, скажем, чтобы все знали, что на протяжении 20 лет идти медленно, все время изменяя ситуацию к лучшему, к сухому закону. Сухой закон нельзя вести одномоментно. Ну, это будет взрыв социальный. К нему надо идти медленно и упорно.
Судя по всему, нет. Наша аудитория готова. Судя по всему, все пишут, да, сухой закон дал толчок к рождаемости и здоровью нации, надо его вводить.
Одномоментно ничего не получится. Такие законы,
ну, вам
просто
так, кажется.
Так
видите,
не вводятся.
Есть разные взгляды на это. Андрей Дыдриков, поймали на улице в состоянии алкогольного опьянения, и все, уже алкоголик. Тогда это не болезнь. Тогда вы должны сделать это, пребывание на улице в таком виде, соответственно, правонарушением. И потом уже суд будет применять соответствующие санкции. Это другая история. Должны быть государственные магазины, а алкоголь продаваться по талонам, пишет Александр. Валентин предполагает, что я много пью. Валентин, если бы вы знали, когда я последний раз пил. Боюсь, что это было в прошлом году. 7373948, телефон прямого эфира. 346-му кажется, что сухой закон надо сначала вводить на отдельных территориях. 675-й пишет, что на оптовой пивной базе проработал несколько лет. Не спился, проблема не в запрете, а в характере. Об этом и врачи, и специалисты говорили. Но вот большинство наших слушателей полагает, что все-таки проблема именно в запретах. Если человек слабый на стакан, то ему поможет только воспитание. Зачем запрещать, например, мне, пишет Константин, я к нему равнодушно отношусь. Мне тоже вот бессмысленно его запрещать. Выйдите сегодня вечером на Пятницкую и спросите у людей, которые в пабах сидят, по поводу сухого закона, пишет Максон, обращаясь к тому, что кроме тех, кто вот сейчас пишет про сухой закон, есть другие люди. А опыт Чечни, Александр, пишет, а как же опыт Чечни? Не очень у нас подойдет, потому что у нас есть определенная разница между нами и теми, кто преобладает среди жителей Чечни. Это верование. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, добрый день. Вот смотрите, я просто пропустил последние часы, там, минуты разобрались. Что считать алкоголиком? Кого считать алкоголиком?
Врачи еще не разобрались. Как сделать так, чтобы можно было установить, что человек хронический алкоголик, если он этого не хочет?
Нет, я имею в виду, вот, допустим, если человек выпил там вечером там бокал вина, он считается алкоголиком?
Я не знаю.
Вот, хороший вопрос. Потому что есть вот люди, которые очень сильно злоупотребляют, а есть люди, которые, да, там, допустим, вечером там попьют. Для них тоже делают сухой закон, но это же ведь неправильно.
Ну, почему же неправильно? Нет, большинство людей, из того, что я вижу, большинство людей уверены, правильно, надо запретить алкоголь.
Ну, это ущемление прав человека, я так считаю.
Не знаю, это вы так считаете, видите, а есть разные взгляды на это. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день. Вначале шутка, запретить алкоголь женщин. Теперь серьезно. Водители алкоголиков отправляют в психиатрические заведения на недельку-две. Подъем в 6 часов утра, просмотр НТВ.
На каком основании вы будете их туда отправлять?
Чтобы голова прочистилась.
Нет, на каком основании? Почему?
Ну, вы же понимаете, что критерии алкоголизма очень расплывчатые.
А, надо сделать другие сказать. Критерии алкоголизма. И тогда будет проще. Я понял. Спасибо. Антон пишет, если запретят алкоголь, я уеду. Из своей страны уеду. Ну, вот, видите, Антона потеряем, если что. Достаточно запретить пить несколько дней подряд, пишет 235-й. Что такое запретить? Не очень понятно. Есть градации степени, пишет 40-й, если раз в неделю, это алкоголизм. Не понимаю, о чем вы. Ладно, все, заканчиваем. Еще раз напомню, мы проводили два голосования сегодня. В первом голосовании мы выяснили, что большинство тех, кто участвует в этом голосовании, считают, что людей... Считаете ли вы, что лечение хронического алкоголизма должно быть принудительным? Да, 58%, 42% нет. Потом мы задали вопрос, стоит ли ограничивать в правах граждан с хроническим алкоголизмом, если с их стороны не было серьезных проступков. И тут наоборот, 57% говорят нет, 43% говорят да. Программа «Своя правда». Спасибо.